Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть третья. Закат. Глава девятая. Читает автор. Стефан сидел, опустив голову на руки. Впервые за многие годы он не мог найти решения. Он был в тупике. Перед ним проплывали лица и события последних лет. Даже ночью они не оставляли его. Он обернулся и посмотрел в угол комнаты. Из темноты вышел толстый бородатый негр. Его губы расплылись в улыбке, обнажая два ряда превосходных белых зубов. «Бред! Ты? Разве ты не погиб тогда? Разве я не убил тебя? Зачем ты пришел? Стефан, командир, брось, какие могут быть проблемы между старыми приятелями?» Он подошел, сел рядом с ним и опять улыбнулся, положил руки на колени, сжимая левую в кулак. «Я давно хотел сказать тебе, что ты не убивал меня, хотя и мог. Я сам виноват. Действовал импульсивно, ни с кем не посоветовался. Мы давно следили за тобой». Бред сделал паузу. «И не только за тобой. Когда твоего отца уволили, а потом он погиб, мы уже начали кое-что подозревать. Но они затаились. Мы уже было решили, что ничего и не было, ошибка, паранойя, и вдруг твое неожиданное назначение, потом любовная связь с... Причем тут она? Не спеши. В свое время все поймешь сам. Внимательно просматривай свежие газеты». Гость встал. «Ты уходишь, да? Тогда зачем ты приходил? Неужели ты еще не понял? Мне грозит опасность. Они уже убили твоего отца и меня. Берегись. Постой, а что у тебя в кулаке? Я не могу это вернуть тебе. Да ты и привык обходиться без них». И Бред исчез. Стефан посмотрел на часы. Прошло меньше минуты. Видимо, он отключался. Пригрезится же такое. Случайно его взгляд упал на стопку нечитанных газет. Их каждое утро приносил коридорный, а Стефан, не читая, складывал на стол. Просмотрев несколько последних и ничего интересного не обнаружив, он в сердцах выругался и швырнул газеты на пол. Одна из них развернулась. Стефан машинально прочитал заголовок и молниеносно поднял газету. Заметки под привлекшим его внимание названием говорилось о том, что некая дама внесла большую сумму на строительство детского парка в Париже. К статье прилагалась фотография. Пожилая дама и ребенок. Собственно, обычный репортаж. Один из сотни тысяч миллионов репортажей. Если бы не одна деталь, он сразу узнал этого мальчика. И еще он узнал пряжку на ремне его штанов. Рисунок на пряжке один в один совпадал с рисунком на его медальоне. Неожиданная догадка, как молния, сверкнула у Стефана в мозгу. Он ужаснулся. Неужели он совершил это? Не дай бог! Стефан понял, что ему надо принять душ. Волосы, спина, руки были мокрыми от пробившего его холодного пота. Дверь опять была не заперта, но на этот раз он не стал ругать эту женщину. Стефан просто очень спешил. Она, как всегда, выглядела прекрасно, хотя выражение «как всегда» не совсем подходило к красоте именно этой женщины. После того, как Сара ушла от мужа, она сделала небольшую пластическую операцию и постоянно перекрашивала волосы. Если бы ее встретил кто-то из прошлой жизни, то обязательно бы сказал: «Вы мне так напоминаете одного человека, бывает же просто мистика». Он спрашивал, зачем ей все это нужно. «Захотелось?» — коротко, без тени эмоций, ответила она. Он также, без тени эмоций, быстро привык к ее новому облику. Вообще-то, Стефан не одобрял ее план уйти от мужа таким образом, но и переубедить ее не пытался. Да она и не спрашивала, просто поставила перед фактом. Сара не передумала и после предупреждения, что он никогда на ней не женится официально и не станет жить с ней постоянно. Она и не просила. Она уходила не к нему. Просто уходила от Фила в никуда. Даже не на свободу. Захотелось. Ее устраивала роль любовницы. Хотя для любовников они были слишком неэмоциональны. При этом они встречались. Они сами не знали, кто они и что за сила их снова связала. Практически сразу она отправила маленького сына к матери. Многое в ней ему было непонятно, но этот поступок особенно. Узнав про малыша по возвращении из экспедиции, он подумал было, что ребенок от него. Но, наблюдая за Люком, гуляющим с Вармстоуном в парке, засомневался. Хотя это ничего не меняло. Он не хотел разрушать семью, но и не переубеждал Сару, когда она сообщила, что ей надоел Вармстоун. После того, как Сара совершила задуманное безумство, он помог ей организовать новые документы, в том числе и на ребенка, что было особенно сложно и опасно. Купил ей дом на берегу и приезжал каждые несколько месяцев. Они занимались. Он не смог придумать обозначение их отношениям. А потом он опять исчезал, как того требовала выбранная им, пусть и поневоле, жизнь волка. Несколько раз она помогала ему и отвозила пакеты. Поэтому, когда он случайно узнал, что Вармстоун летит во Францию, он забеспокоился. Слишком много было совпадений. Особенно его волновал научный интерес последнего горам Альфа-Скорпиона. Решив разузнать о поездке подробнее, Стефан выследил Вармстоуна в гостинице. По дороге тот навещал друзей и выкурил его из номера. Хватило простого трюка с телефонными угрозами. То, что он нашел, подтвердило его опасения. Он нашел фотографии Сары на пляже. Узнать, кто она такая, Вармстоун не мог. Но сам факт убийства администратора ошарашило его не меньше, чем служба безопасности. Неужели все эти годы он был пешкой в руках? Он сходу не мог предположить, в чьих руках: военных, воротил бизнеса, политиков, прочих мерзавцев. Последним камнем оказались его неожиданные видения и, как следствие, обнаруженная в газете фотография. Сегодня ему предстоял очень важный разговор. «Сара, сядь». «В чем дело, Стефан? Опять будешь ругать?» «Не изви, это очень важно». «Где живет твоя мать?» «Не знаю». «А как же ты переписываешься с сыном?» «Мне приходят письма до востребования». а я пишу в Брюссель. И ты ни разу не пыталась узнать, где он живет, а зачем?
Как зачем? Он же твой сын.
Я сама хозяйка своей судьбы и судьбы своего сына. Кстати, я с ним не переписываюсь. Я только посылаю деньги на его содержание и получаю фотографии. Странная эта женщина. Раз тебе сын безразличен, зачем ты поступила с Вармстоуном так жестоко?
Не знаю, просто так захотелось.
Но он же не сделал тебе ничего плохого.
Может, ты за себя боишься? Не бойся, с тобой я так не поступлю.
Я за себя не боюсь.
А ты не боишься, что твоя мать раскроет Вармстоуну карты? Какие карты? То, что я жива? Зачем ей это надо? Мы не разговариваем много лет, а ненависть ее ко мне не превышает любви к внуку. Не, за это я спокойна.
Сара, ты помнишь своего отца?
Я его просто не знала.
Он жив?
Нет, кажется, погиб. Помню очень давно, мать пришла домой с какой-то цепочкой.
Медальон? Помнишь ли ты медальон? Я уверен, что на той цепочке был именно медальон.
Был.
Сара, неужели ты никогда не разглядывала мой? Они же абсолютно одинаковые.
О, Боже, действительно? Но я вспомнила только сейчас. Это неудивительно. Я тогда была совсем ребенком. Ведь и ты не вспомнил, что мы встречались в детстве.
Стефан остолбенел.
Вот почему ему в последние годы так часто снилась та девочка.
Надо было довести начатое до конца. И он приготовился поведать то, во что сам отказывался верить.
«Сядь, Сара, я сейчас тебе скажу такое.
Неужто предложение делать будешь?
Сара, ты моя сестра. Сестра по отцу. Ты поняла, у нас один отец. Так что моли Бога, чтобы Люк был не моим сыном. Не перебивай. Тебе грозит опасность. Не спрашивай ни о чем. Время еще есть, но очень мало. Забери сына, как хочешь, но забери. И уезжай подальше, сгинь, исчезни. Ты это умеешь. Исчезни даже от меня.
Прощай, сестренка. Он поцеловал ее в лоб и опрометью бросился вон, оставив недоумение.